Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Это «Свежее утро». Всем здравствуйте. Леша, привет.
Привет, Илья, привет.
8 июня – Всемирный день океанов. Вроде бы им ничего не угрожает. Ну, вообще, земной шарик – это такой один большой океан с островками суши, да, как принято считать. Да. Но, тем не менее, есть климатические изменения, есть человеческая деятельность, бурное количество жителей на планете растет, возникают риски, добавляются к уже существующим. Что с ними делать, собственно говоря, мы и будем обсуждать. Но есть какие-то параметры, да, сколько, наверное, надо сказать, сколько занимает вот эта водная гладь земной поверхности и сколько кислорода дает. Почти две трети земной поверхности — это вода, но мировой океан — это общее понятие, туда и океаны, и моря входят, ну и плюс половину кислорода на Земле, да, в общем, и, конечно, миллионам людей работу дают, то есть океан — это серьезно. Сказал я банальности, да.
Нет, но а что тут? Вода — это жизнь, понятно, и все мы зависим от мирового океана. Угрозы, которые возникают в связи с антропогенными факторами, совершенно очевидны. Там мы все видели эти фотографии с загрязняющий океан, там и разливы нефти, и огромное количество пластиковых бутылок, которые с помощью которых образуют целые острова, так называемые, этого пластика. Мы знаем, что глобальное потепление приводит к проблемам в океане. И вот нашел новость совсем недавнюю, там пару недель назад. Ученые Лондонского зоологического общества нашли способ, как в условиях глобального потепления спасти мировой океан. Предлагают знаменитые, значит, британские ученые использовать искусственные кораллы. Дело в том, что предупреждают исследователи, что к 2050 году человечество может потерять 90% рифов в океане. Представь себе, это колоссально.
Это живые существа, как известно.
Совершенно верно.
В экосистеме важную функцию играющие.
Именно поэтому они говорят, что срочно нужно предпринимать те меры по снижению выбросов парниковых газов. Спасение коралловых рифов является сейчас критической, важной экологической целью. Об этом говорят вот ученые. Но и проверяют возможность, как, собственно, помочь экосистеме океана созданием новых выносливых штаммов кораллов. То есть искусственно вывести вот эти кораллы, которые будут устойчивы к глобальному потеплению и помогут сохранить биоразнообразие мирового океана.
Океанолог, заведующий кафедрой океанологии МГУ Сергей Добролюбов на связи. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день. Да.
Сергей Анатольевич, а можно вот сейчас базовый вопрос, и у Алексея тут есть тоже спросить.
Тоже базовый.
Базовый вопрос вот какой. Ну вот за последний, я уж не знаю, ну сколько брать в расчет, ну допустим 50 лет, территориально воды становится больше, меньше на нашей планете, суша расширяется, уменьшается. Вообще что происходит? Какие глобальные процессы?
Ну если говорить о последних 50 годах, у нас с вами тают ледники. Материковые ледники, это прежде всего Гренландия, в меньшей степени Антарктида и острова. Поэтому пресная вода попадает в океан, соленость в целом становится чуть меньше, но воды в целом становится больше за счет вот этого разбавления от ледников.
Ага. Но становится меньше, а воды становится больше. Динамика угрожающая, то есть, условно говоря, знаете, библейский потоп какой-нибудь ожидает?
Вот я бы даже, знаешь, расширил, в принципе, вопрос. Вот достаточно ли наблюдений и знаний о мировом океане современных ученых для того, чтобы делать какие-то выводы относительно того, что происходит сейчас, ну и, как следствие, прогнозировать там, наблюдать тенденции, прогнозировать, что будет в дальнейшем.
Да, хотя бы так.
Вы понимаете, в чем дело? Океан, конечно, наблюдать очень сложно. Это дорогая вообще наука, океанология. Все наблюдения в океане, особенно на больших глубинах, ну, представьте, Марианская впадина, 11 тысяч метров, это 1100 атмосфер. 4-5 человек в мире там всего лишь побывали, на Луне гораздо больше. Вот. И дно мы знаем не очень хорошо. Но вот поверхностный слой, тем более с использованием спутников, последние 20-30 лет, в общем, более-менее нам понятен. И главное, что появились модели, которые умеют воспроизводить и изменение климата, и изменение биологических компонентов, химических компонентов в воде. Поэтому мы с достаточно большой долей уверенности можем сказать, что будет через 20-30 лет.
И что же будет?
Ну, я бы сказал так. Океан ведь, он очень теплоемкий. У нас 3 метра океана по теплоемкости равны всей атмосфере. Поэтому все, что человечество выбрасывает, да, антропогенного, тепло, углекислый газ, в известной степени оно депонируется, конечно, в океане. 90% всего дополнительного антропогенного тепла попадает в океан. Конечно, от этого океан теплеет. Пока это доля градуса. Но теплее океан еще и расширяется. Мало того, что у нас ледники дают дополнительную воду, да, у нас океан от своего расширения повышает уровень. Поэтому уровень у нас растет. По разным оценкам это полметра к концу века, там метр, примерно так. Ну, вроде бы не страшно, но на самом деле за этим и многие другие процессы. У нас начинают увеличиваться экстремальные явления, связанные с океаном. Тайфуны, нагонные наводнения и, конечно, вот общее повышение уровня на метр. Если на это наложить экстремальные волны, экстремальные нагоны, да, это вот даст те самые учащающиеся катастрофы, которые приводят и к большим человеческим жертвам, и к последствиям опасным для экономики. Вот, плюс к тому, да, углекислый пожалуйста. Газ. Да, вот треть углекислого газа, который выбрасывает человек, он депонируется в океан. У нас сдвигается равновесие в океане, вода становится более кислой. Вообще океан – слабощелочная среда. А мы сдвигаемся к нейтральной и кислой среде, а это значит будет растворение кораллов. Вот то, о чем вы говорили. Они болеют. Они обесцвечиваются.
То есть получается, что 7 миллиардов людей, или сколько уже, 8, почти, нет, 7, почти 8, да, на Земле, я что-то забыл. Ну, неважно.
Почти 8, да. Нет, 7,5, давай так,
чтобы никого... 7,5, да, никого не обидеть из этих забытых полумиллиона. Так вот, люди дышат, и это вот таким образом влияет. Я правильно вас понял? Просто вот дышат, живут, функционируют, и это влияет в том числе на мировой океан. Заметно.
Нет, ну прежде всего, конечно, это промышленность, это транспорт, сжигание топлива, вот, и двуокись углерода, метан, которые за счет деятельности человека дополнительные, да, они сдвигают вот это равновесие, приводят и к потеплению атмосферы океана, и к изменению кислотности океанской среды.
Вот, знаете, у меня вопрос один вот такой тоже, такой общий, в каком-то смысле фундаментальный. Меня лично, вот персонально, всегда действительно поражала эта история, что человечество, значит, запускает огромное количество спутников, десятки тысяч спутников, значит, вокруг Земли, пытается освоить космическое пространство и так далее. А на дне Марианской впадины, как вы совершенно справедливо отметили, там 5 человек.
Да, единицы.
Почему же человечество так... ну, неразумно хотел сказать, но там диспропорционально относится к космосу и к океану. То, что у тебя под боком, мы почему-то мало изучаем. Вы уже сказали, одна из причин, там, что это очень дорого, но космическое освоение там, космоса не менее дорогое удовольствие для человечества как вида.
Ну, понимаете, здесь же вопрос престижа политического, то же самое освоение Луны. Да, вот американцы в 60-е годы, да, вступили первыми, и несколько у них
удачных. А, несколько миссий было.
На 30 лет фактически с Луны ушли. Хотя все понимают там экономическую целесообразность добычи ряда полезных ископаемых и так далее. Вот. В океане вопрос престижа, он менее стоит, хотя он был, конечно, мы сразу вспоминаем погружение на Северном полюсе в 2007 году. Да? Вот. Это был вопрос престижа. Мы поставили флаг России на дно на Северном полюсе, на большой глубине. Вот. А в Марианской впадине уже люди были, это конец 50-х, начало 60-х годов, Жак Пикар и Боб Волш на батискафе «Триест». Вот. А вторым быть уже не так интересно.
Ну да, да, престиж. Сергей Анатольевич, и еще один вопрос, на который вы наверняка уже много раз отвечали. Вот нам, как там обывателям, да, для нас, как для обывателей, существует два вида ученых. Одни ученые говорят, слушайте, глобальное потепление, катастрофа, ужас, немедленное сокращение парниковых газов и так далее. Это говорят один тип ученых. Второй тип ученых, не менее заслуженных, не менее... образованных, не менее авторитетных, они говорят, слушайте, не надо паниковать, чего вы паникуете? Земля, вся история Земли идет циклично, мы сейчас находимся в определенном цикле, значит, и ничего страшного якобы не происходит. А вы вот к какой группе скорее относитесь?
Ну, я бы вторую группу уже списал. Дело в том, что сейчас существует межправительственная группа экспертов по измене климата. Это несколько тысяч человек, которые каждые 7-8 лет публикуют большие доклады. Вот следующий доклад выйдет, наверное, в конце 2021-го, начале 2022 года. Вот. Это люди, которые опираются на статьи в научных журналах, прошедшие рецензию. Затем они публикуют предварительно свои доклады, на которые каждый ученый может написать опровержение или что-то. То есть это очень многоступенчатая система, которая в конце концов ищет истину. И вот, к сожалению, российские ученые, которые опровергают, да, глобальное потепление, они вот не пытаются спорить на языке научном, да? Угу. Они начинают вспоминать то, что они знали из школы там, 30, 40, 50 лет назад, а потом мы очень часто путаем масштабы. Да, действительно, если мы берем периодичности тысячи лет, сотни лет, там, где еще человеческая деятельность не была достаточно серьезной. Конечно, были потепления, похолодания, изменения уровня на 120-130 метров, чего сейчас и не собирается нам Земля показывать. Да? Но все зависит от вынуждающих сил. Вот мы четко понимаем, что сейчас вот эти парниковые газы, метан и двуокись углерода, и это уже проверяется и моделями, и данными, они настолько сильно изменяют средние характеристики, да, что никакой природный процесс это дать бы не мог вот на этих масштабах 30, 40, 50 лет. Все природные процессы периодические, да, они сказываются на более серьезных масштабах. Я уже сказал, тысячи лет, сотни лет.
А вот можно вот еще какой вопрос? У нас есть и новостной повод, ну, некоторые, да, связанные с Японией, там вот, может быть, вы тоже видели это сообщение. Значит, забурились японские ученые на глубине 8 километров, 8 тысяч метров, и взяли там, значит, образец вот этого грунта, ну, вот такой цилиндрический, как бы, 37-метровой, правда, длины, значит, и вот будут изучать, и, в общем, это, так сказать, некое событие такое, да, еще раз повторю, это рекордом называется. Вот скажите, пожалуйста, что они, во-первых, могут там найти, и представляет ли для науки, для экономики, вообще для человеческой деятельности какой-то интерес дно, ну, в частности, Тихого океана, ну, вообще, в целом, океанов, которые входят в мировой океан?
Конечно, но это один из основных способов изучить палеоклимат. Ведь осадки, которые они вот с этой глубины, там 20-30-40 метров, да, принесут, в зависимости от скорости осадка накопления, скажут, что было, какие температуры на поверхности и на дне океана, вот там сотни тысяч лет назад, может быть, даже миллионы лет назад. Потому что, ну, естественно, организмы отмирают, значит, они превращаются в какие-то остатки ископаемые. Там разные концентрации изотопов, кислорода там, еще разных. И эти изотопы очень хорошо коррелируют с температурой, например, воды или там соленостью. Да? То есть мы восстанавливаем картину того, что было сотни тысяч лет назад, десятки тысяч лет назад, вот с помощью таких методов.
И это вы говорите...
То же самое во льдах, да, да, в Гренландии, да. Например, да.
А что там во льдах?
Ну, а во льдах тоже вот керны льдов Гренландии или Антарктиды позволяют нам, они просто, их легче получить, и они толще, да, там ледник 3-4 километра, вот если его разбурить, это 800 тысяч лет, например, да, вот тоже данные о климате Земли вот в то время, когда оледенение уже началось в Антарктиде, оно же не всегда там было. Вот так же точно Гренландия.
Вот сейчас, Сергей, я в продолжение, Леша, извини. Вот я не напрасно спросил, какой интерес дно представляет для науки и экономики. Ну вот вы объяснили, что действительно научный интерес весьма существенный. Можно делать выводы и, так сказать, исследовать историю земного шара. А вот с точки зрения экономики, нет ли там чего-то ценного, чего-то такого, что вдруг в какой-то момент все бросятся промышленным образом добывать, да, тем самым, в общем, подрывая опять же экосистему. Вот вторая часть вопроса.
Ну, уже несколько десятилетий назад мы знали, что есть железоморганцевые конкреции. Это вот такие картофелины, которые на 50-70% состоят из тяжелых металлов. И, в принципе, их можно было бы добывать на дне Тихого океана на глубине 3-4 километра. Вы понимаете, это вот некий гигантский пылесос, который в себя всасывает вот эти картофелины. Но вместе с картофелинами он же всасывает и окружающий осадок, а его потом надо с поверхности, с борта судна обратно выбрасывать. И представляете, вот эти пятна грязи, которые в местах, где мы эти картофелины засосали, вот, будут распространяться. Конечно, экологи против. Вот, поэтому какие-то нужны новые технологии, которые могли бы не нарушать экологию. Потом, ну, помимо железоморганцевых конкреций, очень важные процессы рудообразования творятся в так называемых срединно-океанических хребтах. Ага. Есть подводный вулканизм, так называемые черные курильщики. Там вода может достигать 200-300 градусов по большим давлениям. Да? И очень много тоже элементов полезных, там, редких металлов. Но это трудно добывать. Это
и дорого, наверное, 3, безумно 2-3 дорого. 2-3
километра глубины. Это дорого, да. Пока это дорого.
Я всегда, когда речь заходит о льдах, об океане, вот в этом контексте, всегда хвастаюсь своим знакомством, приятельскими отношениями с нашим заслуженным полярником, биологом Игорем Алексеевичем Мельниковым, который занимался, собственно, изучением льдов. Очень интересная такая история у него, как он начал заниматься этими льдами. Вот он, собственно, бурил эти керны, находил, в честь него названы какие-то бактерии, которые нашлись во льдах. И вот, знаете, я ему задал вопрос, но он всегда тактично уходил от него. Вот Илья только что спрашивал вас, вот, дескать, на дне, может быть, там что-то действительно полезное для человечества может находиться. А у меня-то такое, как это, алармистские настроения. В общем, я боюсь, что в связи с таянием ледников могут вырваться какие-то вирусы, понимаете, старинные, которые будут нести угрозу человечеству.
Искусственных хватает, еще добавятся
естественные, да. Понимаешь, да, которым там сотни тысяч лет, и они находили себе преспокойно во льдах, а теперь они могут вырваться наружу. Велика ли вероятность такого развития?
Ну, я думаю, что вряд ли вот в океане, да, при таянии морского льда, потому что морской лед – это же лед 1-2-3 лет возраста, да, угу. Он дрейфует, тает, начинается заново, а вот гораздо тяжелее ситуация с так называемыми подледниковыми озерами Антарктиды.
Да.
Под на глубине 3,5 километра, да, вот пробурили,
да,
например,
да, да,
скважину,
да.
И вот там очень страшно было. С одной стороны, это озеро буровой жидкостью загрязнить, а с другой стороны, получить какие-то вирусы, которые миллионы лет назад были в этом озере, а мы их вытащим вместе с пробами льда. Так что это была целая проблема.
Вот знаете, еще возвращаясь к первой части нашей беседы, к глобальному потеплению, возникающим рискам и так далее. А вот скажите, пожалуйста, ну, понятно, что и, значит, Киотское соглашение, и вот Парижское соглашение, но нужно вот на 2% сократить выбросы в атмосферу. Но это как бы следствие. Да. А человечество каким-то образом, даже давайте не человечество, а конкретную страну возьмем, например, Российскую Федерацию. Вот сейчас предпринимаются меры по, скажем так, ликвидации последствий вот всего того, о чем вы говорили, да? Значит, повышение уровня океана там на метр-полтора, строятся какие-то, может быть, гидротехнические сооружения. В общем, готовы ли человечество, да, и Россия, в частности,
неприятным.
Даже не к неожиданности, а к тому, что, да, предсказывают, что ученые.
Да, то есть прогнозируют.
Прогнозируют, да.
Ну, я бы так сказал. Во-первых, ну, там не на 2%, там надо на 2 удержаться в повышении температуры на 2 градуса в среднем по планете. А надо сказать, что в северных регионах и в Арктике, в том числе у нас, 2 градуса, это значит в Арктике 4-5 будет в среднем. Вот. Россия, понимаете, в чем дело? Вот эти воздействия океана, они все-таки на нас меньше влияют. Хотя, конечно, от повышения уровня пострадает Петербург, поэтому те миллиарды, вложенные в строительство вот этой вот защитной дамбы, конечно, они себя оправдают в ближайшие десятилетия обязательно. Потому что это и не только от ветрового нагона мы закрываем эту дамбу там, ну, 1-2-3 раза в год, когда шторма идут, да? Но на будущее это тоже ведь защита. Точно так же поступали в Голландии, точно так же поступают в Темзе англичане. Вот. Но, конечно, больше всего пострадают коралловые атоллы, где сама высота-то над уровнем моря там 50 сантиметров или метр. Да? Вот для них это проблема.
Арктический регион.
Арктический регион. Для России самое страшное – это таяние мерзлоты.
Ну, да.
Это не очень связано с океаном. Причем, да, не мерзлота, которая подводная, а мерзлота, которая под нашими городами.
На суше, да.
То есть,
да,
это угрожает, да, городам, да, так получается?
Ну, получается вот что. Вот
зданием там и так далее, ученые, инфраструктуре.
Ученые географического факультета, который я возглавляю, провели исследование. Ведь 70-80% домов в Воркуте, в Норильске и в прочих городах Заполярья, они, собственно говоря, уже непригодны для жилья. Они, их повело, да, у них трещины, они разрушаются. Но вот оказывается, только 15% от изменения климата, а 85% потому что мы построили их не по СНИПам, не по правилам. То есть нарушение техники строительства. Это вот разгильдяйство.
Это вот строилось еще в советские времена, вы имеете в виду, когда эти стройки велись?
Да, в основном советские времена, конечно.
Сергей Анатольевич, вот еще что хотелось бы обсудить. Очень большая тема, серьезная, и, в общем, тоже вызывает она тревогу, как Алексей выражается, алармистские настроения. Что касается биоразнообразия Мирового океана, да, ну, и по разным данным, в общем, кто-то пишет, что 90% популяции крупной рыбы истощены, кто-то другие цифры дает. Есть незаконный вылов, который вообще плохо поддается контролю, но речь идет просто совершенно о гигантских цифрах, значит, о сотнях тысяч тонн ежегодно. Ловят все, что угодно, и абсолютно не думают о том, как это восполнять. Вот насколько ситуация с биоресурсами на планете Земля сейчас действительно должна вызывать какие-то опасения? Что-то надо, может быть, экстренно предпринимать?
Ну вот сейчас, оставив в сторону пока вопрос загрязнения, именно остановимся на вопросе перелова. Да? Ведь последние лет 20-30 улов мировой не растет. Это 80-90 миллионов тонн в год. Единственное, что с ним уже сравнялся и перегнал его улов из тех загонов и прудов, которые у нас существуют в Норвегии, в Китае, во Вьетнаме, ну и в России появляются, да? Так называемая аквакультура. То есть у нас дикого лова, да, не становится больше. Вроде бы и есть возможности, но, к сожалению, уже действительно ценные породы рыб, ну, они истощены, особенно в Северной Атлантике где-нибудь, на севере Тихого океана, во внутренних морях. Но мы сами видим, да, что вот хорошая рыба в магазинах становится меньше. В основном мы едим рыбу, которая выращена аквакультурой. Вот, она, конечно, менее ценная. Вот в связи с изменениями климата доказано, что те страны, которые выходят, ну, в основном в тропиках к океанам, вот у них будет хуже с биологической продуктивностью их морей. А вот те страны, которые рыбы особо и не жили, да, вот у них станет лучше. Вот на удивление у нас Баренцево-Карское море и ряд других морей Северного Ледовитого океана будут более продуктивными, они будут более теплыми.
Но Баренцево море – это же все-таки Россия и Норвегия, которые там очень активно добывают рыбу. А вы говорите, те страны, которые не жили рыбой.
Но они жили в прибрежном лове, но в целом наша Россия все-таки она не рыбная страна, если честно говорить, по крайней мере, ну не на морской рыбе она воспитана, по сравнению там, я не знаю, с Вьетнамом, с Индонезией, с Китаем, с Японией, вот. И кромка льда уходит, значит, рыба начинает распространяться на север, у нас вот места вылова начинают меняться, и, конечно, вот вроде бы Россия даже должна использовать вот этот вот лишний рыбный ресурс, который у нас есть, как раз вот для того, чтобы, ну, и следить, конечно, за выловом. Главное, не допускать
вот
перелова.
Да, кстати говоря, вот Каспийское море, как часть Мирового океана, это то место, где ловили, как известно, там осетровые икру добывали совершенно варварским способом еще там некоторое количество лет назад, и популяция практически, в общем, сходила на нет. Хотя там, ну, есть еще Иран, другие страны на Каспии выходящие. Вот что сейчас там происходит? Восстановлена ли эта популяция? Насколько она важна для экосистемы?
Про осетровки. Нет, она не восстановлена. Восстановлена быть не может, вот, потому что, ну, перелов произошел, ценные породы, но пытаются охранять. Ну, вы же понимаете, местное население, вот с ним очень трудно разбираться. Да? Достаточно, это все страны, которые выходят на Каспийское море, это страны с достаточно большой коррупцией, скажем так.
Ну да.
Вот, поэтому, конечно, есть рыбоохрана, есть рыбоводные заводы.
Вот рыбоводство, выпускают... рыбоводство, оно ведь, это же важнейшая часть этой индустрии, то есть, если, ну, это как лес, вырубил какой-то клочок леса, посади рядом свежую, да, так сказать, свежую поросль. А вот с рыбой, с рыбоводством в мире как дела обстоят? Ну, то есть, условно говоря, мальков выращивают и запускают вот в эту экосистему.
Ну, я уже говорил про аквакультуру, да, потому что в дикую природу их выпускать-то можно, но у вас продуктивность-то сильно не вырастет, потому что там съедят этих мальков в большой степени, да. А вот, конечно, в прудах-то им проще. Вот, поэтому вот и выращивают эту тиляпию, пангасиуса, там, семгу, вот, которую мы с вами приобретаем в магазинах.
Ну, то есть ничего, насколько я понимаю, драматического, слава богу, не происходит, да, каких-то экстренных мер, чтобы просто поддерживать биоразнообразие Мирового океана, в общем, ничего такого не нужно делать.
Понимаете, в чем дело? Ведь есть районы, где лов по существу еще не начинался, где-нибудь поближе к Антарктиде. Да? Ну, во-первых, дорого. Пока туда дойдешь, сколько ты солярки сожжешь. Эта рыба будет золотой. А ведь там есть так называемый антарктический криль. Его запасы огромные. Ну, вот мы иногда едим сыр коралл такой есть, да, в магазинах с антарктическим крилем. Больше, в общем-то, мы от этого криля ничего не видим. Ну, собственно говоря, есть и маленькая рыбешка, вот, типа анчоуса, вот, где-нибудь в районе Чили и Перу. Она тоже идет ведь не на корм людям, да, она идет на корм птицам, на птицефабрике, рыбная мука. Mm-hmm. Вот запах, стоящий в Южной Америке возле, например, побережья, это вот запах рыбной муки.
Анчоусы, спасибо большое, океанолог, заведующий кафедрой океанологии МГУ Сергей Добролюбов.